Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин, и мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Владыка, мы стараемся говорить на самые злободневные темы, но сегодня, я думаю, это будет небольшое исключение. Но, тем не менее, вопрос вполне актуальный. Многие нас спрашивают, а на самом ли деле ангелы существуют? И можно ли каким-то образом убедиться в том, что они действительно есть?
Ну, вопрос немножко и в другом стоит. А зачем этим людям убеждаться в том, что ангелы есть? Дело в том, что мир духовный существует точно так же, как существует и мир материальный. И те люди, которые живут духовной жизнью, для них мир ангелов, мир духовный – такая же реальность, какой является реальностью и окружающая нас материальная действительность. Поэтому для каждого человека не секрет существования ангелов Божиих, потому что весь опыт жизни этих людей говорит о том, что ангелы – это верные всегдашние спутники их жизни. И если человек желает, например, убедиться в существовании каких-то экзотических животных, ну, например, жирафах, вот, для этого он должен поехать в Африку или, по крайней мере, посетить какой-нибудь зоопарк, где имеются эти животные, и убедиться воочию, что эти животные существуют. А если такой возможности у кого-то нет, или кто-то не желает себя утруждать, вот, и куда-то ехать для того, чтобы получить личный опыт, он должен тогда уж поверить тем, кто видел их и кто свидетельствует о том, что таковые животные действительно существуют. То же самое и в духовной жизни. Если человек желает приобщиться к духовному опыту, не только к опыту убежденности в существовании ангелов, но вообще в опыте духовной жизни, для этого необходимо этот опыт приобрести. И поэтому человек должен встать на путь духовной жизни. Когда к одному древнему христианскому мыслителю пришли люди и стали спрашивать, что нам делать для того, чтобы познать Бога, вот, нужно ли нам читать какие-то определенные книги, изучать какие-то определенные трактаты, то он им сказал: нет, вы приходите и живите, потому что только жизнью можно познать жизнь духовную, и в том числе вот убедиться в существовании ангелов и ощутить присутствие мира духовного в нашей жизни. Если человек живет так, что его жизнь никоим образом не пересекается с жизнью духовной, то как он тогда убедится в существовании ангелов? А если человек пребывает в молитве, если человек старается соблюдать заповеди Божии, если он живет так, как заповедал Господь, то жизнь его приходит в такое устроение, что сердце этого человека становится тем инструментом, который, ну, реагирует на существование мира духовного. Ведь нас много окружает в этом мире того, чего мы не видим, обычными нашими чувствами не ощущаем. Например, электромагнитные волны, радиоволны. Но если мы помещаем какой-то прибор, то этот прибор способен обнаруживать присутствие этих волн в окружающем нас мире. То же самое и мир духовный. Если хотим мы, чтобы мир духовный в нашей жизни присутствовал, должны жить духовно. Это верный и несомненный такой путь. Причем здесь нужно быть очень внимательным. Дело в том, что существует наряду с подлинной духовной жизнью, которая приводит человека к познанию Бога и к познанию мира духовного, и некая иллюзия познания такового. Существует человек на уровне своих душевных переживаний, чувств и эмоций. И существует некое более глубокое познание мира духовного на уровне духовном. И вот поэтому душевное и духовное – это не одно и то же. И очень часто человек свои собственные чувства, эмоции, впечатления принимает за некие веяния иного порядка мира духовного. Но на самом деле это не так. Святые отцы называли такое состояние, когда человек чисто психологические какие-то свои состояния принимает за духовные, называли духовной прелестью. Причем прелесть не от слова что-то вот хорошее, а от слова прельщать, то есть обманывать, когда человек обманывает сам себя. И поэтому тот, кто ведет подлинную духовную жизнь, тот способен отличать вот эти психологические состояния от действительно глубоких подлинно духовных переживаний, которые открываются человеку, когда тот ведет жизнь духовную.
Владык, задам абсолютно дилетантский вопрос, но тем не менее, я думаю, нашим зрителям будет очень интересно. А вот прямо здесь и сейчас в нашей студии есть ангелы?
Ангелы есть везде. Дело в том, что мир духовный, он соприсутствует миру материальному, он как бы параллелен нашему миру. И поэтому ангелы есть везде. И вот и вы, я думаю, крещены в православной церкви. Я являюсь крещенным человеком. Помимо того, что существует огромный мир бесчисленного количества ангелов, разных ангелов, это ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, существует у каждого человека и духовное существо, которого Господь дал каждому человеку при его крещении, поэтому уже как минимум два ангела-хранителя присутствуют в этой студии, это ваш ангел-хранитель и мой. Вот. Но кроме этого, бесчисленный мир ангелов, он всегда соприсутствует нам в этом мире.
Владыка, а если вот опять же, продолжая свою дилетантскую тему, есть народное поверье, что у человека на одном плече сидит добрый ангел, на другом плече злой ангел. Как к этому относиться?
Ну, это, знаете, такое примитивное лубочное представление. Раньше, скажем, для крестьян, которые не особенно сильны были в богословии, ну, пытались какими-то красочными народными картинками донести вот идею о сопребывании с нами ангелов. Отсюда возникла вот эта лубочная картинка, что идет человек, у него с одной стороны ангел, с другой стороны бес, который его влечет каким-то к злым или нечестивым делам. На самом деле все намного сложнее. Действительно, каждому человеку, как я говорил, Господь вручает ангела-хранителя, который соприсутствует в нашей жизни, является верным спутником нашей жизни и всегда старается побуждать нас к добрым делам, старается охранить нас от каких-то неблаговидных и злых поступков, всегда возносит свою молитву к Богу о том человеке, который вручен был попечению этого ангела самим Богом. Но когда человек живет во грехах, ведет порочную жизнь и удаляется от Бога, то удаляется от него и ангел-хранитель, потому что он сам ангел, пребывающий в чистоте, он не может приблизиться к скверне, к духовной нечистоте. И поэтому он удаляется от человека согрешающего и издали, как некоторые говорят, наблюдает за этим человеком и проливает о нем горькие слезы. Но не просто слезы скорби или сокрушения, а слезы молитвы, вознося молитву к Богу о том, чтобы этот человек оставил порочную жизнь и вернулся к жизни благочестивой.
Владык, а ангелы за нас ответственность несут или мы сами виновники всех своих бед?
Каждый человек наделен от Бога свободной волей. Поэтому несут ли, например, за нас ответственность наши друзья? Ведь ангелы-хранители – это наши духовные небесные друзья. И друзья, когда мы попадаем в беду, они, конечно, нам стараются помочь. Но за нас решить все наши проблемы, влезть в наше сознание, в нашу душу и сердце и прожить за нас нашу жизнь друзья наши не могут. Так же и ангелы-хранители. Поэтому они делают все для того, чтобы помочь нам в нашей духовной жизни. Но, конечно же, они не сами эту духовную жизнь проживают за нас. Поэтому, конечно же, ответственность лежит не на ангелах, а на нас. Более того, есть такая легенда, что ли, когда два ангела пребывают, и один находится в состоянии покоя и отдохновения, а другой непрестанно от земли восходит к небесам, а потом с небес, от Бога, снова нисходит на землю. И вот тот ангел, который пребывает в покое, говорит ангелу, который несет такие труды: «Почему ты так много трудишься?» Он говорит: «Я ангел, которому поручено было от Бога принимать прошения от людей и возносить их к престолу Божию, а затем возвращаюсь к этим людям, чтобы нести им Божие благословение». «А почему пребываешь в покое ты?» – спрашивает этот ангел-труженик, ангелы, которые пребывают в покое. А тот отвечает: «А мне поручено возносить от людей благодарение к престолу Божию, а затем также возвращать благословение этим людям». И поскольку люди очень часто обращаются к Богу и к ангелам, когда им плохо и когда им что-то от Бога нужно, Вот. Но очень редко вспоминают о Боге, о духовной жизни, когда нужно поблагодарить. И поэтому и мы должны не забывать не только обращаться к ангелам-хранителям нашим с молитвой, когда нам плохо, когда мы нуждаемся в какой-то защите, но и не забывать благодарить этих наших добрых друзей, которые всегда идут с нами по жизни.
Владык, ну если каждому из нас при крещении дается ангел-хранитель, ведь есть много праведников, много святых, но тем не менее, когда мы читаем жития святых, мы видим, что многие из них попадали в бедственное положение. А почему так получается, если у человека есть ангел-хранитель?
Ну, во-первых, здесь вопрос, что такое бедственное положение.
И ну, то, допустим, что может... когда Серафима Саровского сбили разбойники.
Может быть, с нашей с вами точки зрения это бедственное положение. А с точки зрения божественного промысла это, может быть, и сделало преподобного Серафима тем преподобным Серафимом, которого мы все знаем. Потому что иногда и беды, и скорби, которые постигают человека и которые постигают и праведника в том числе, они ведь не всегда идут во вред человеку. На самом деле часто это происходит по промыслу Божию. И человек, который прожил иногда очень долгую жизнь, он может уже судить, что те какие-то скорби и печали, которые с этим человеком произошли когда-то, может быть, много десятилетий назад, они им прошли даром, они пошли этому человеку на пользу. А в перспективе вечности, в перспективе божественного промысла иногда мы просто не способны вот оценить каких-то вот таких вот действий промысла Божия. Поэтому ангелы-хранители ограждают нас от того, что может принести нам смерть вечную. Вот в Библии, когда Бог предупреждает созданного им человека о том, что тот соблюдает тщательно заповедь Божию и не должен вкушать плодов от запретного дерева, то говорит ему, в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. С точки зрения русского языка не совсем понятное выражение. Почему смертью умрешь? Да. На самом деле, те, кто знают древний еврейский язык, они понимают, о чем здесь идет речь. Это не просто вот умереть, перестать дышать. Это не просто, когда у нас перестает биться сердце. Это некая такая метафизическая, духовная смерть, окончательная, бесповоротная смерть. И, конечно же, в перспективах вечной жизни иногда вот те скорби и печали, от которых якобы ангел-хранитель нас не уберег, они нам посланы были как раз для нашей пользы и для нашего спасения, как некая спасительная операция. Но ангелы-хранители оберегали и оберегают нас от каких-то таких духовных падений, от которых не может быть исцеление человеку, и которые не сулят этому человеку ничего, кроме вечной погибели, вечной муки в жизни будущего века. И поэтому в этом отношении тоже ангелы-хранители всегда на страже. Но это не значит, что ангелы, заботясь только о нашей духовной жизни, о духовном преуспеянии, не заботятся о каких-то чисто земных нуждах человека. Если какие-то опасности, которые нависают над человеком, не являются для человека спасительной, горькой пилюлей от каких-то грехов, то ангелы-хранители всегда приходят на помощь такому человеку. Несколько лет назад в средствах массовой информации очень широко обсуждался вопрос, как один человек, заблудившийся в горах, оказался в снежном плену, и он начинал уже замерзать, и он помолился ангелу-хранителю, и вдруг увидел с собой молодого человека, юношу, который подошел к нему, взял его за руку, вывел его на тропу, и в конце концов тот вышел к своей группе, которая тоже уже искала этого человека. Кто был этот человек? Конечно же, он не назвал себя, вот я ангел-хранитель. Но для всякого духовно опытного человека ясно, что это был тот ангел, которому молился этот оказавшийся в несчастье человек, и к которому ангел-хранитель пришел на помощь. И таких случаев огромное количество, таких свидетельств.
То есть ангелы могут являться в человеческом обличии?
Они сами бесплотные духи, у них нет тела, у них нет плоти. Вот, но иногда для того, чтобы мы каким-то образом смогли их воспринять, иногда вот принимается ими некое такое антропоморфное обличие для того, чтобы мы смогли как-то вот войти с ними в определенное общение. Такое тоже бывает.
Владыка, а вот неодушевленные предметы могут иметь ангелы-хранители? Например, дом после освящения. Сейчас принято и автомобили освящать.
Да, есть такой труд древнего богослова и отца церкви Дионисия Ареопагита, называется «Небесная иерархия», где он описывает подробно на основе священного писания, святоотеческого учения, вот этот мир духовный, мир ангелов. И мы знаем, согласно учению церкви, что Господь дает ангелов не только людям. Есть ангелы у определенных водоемов, есть ангелы у целых городов, у целых народов, населенных пунктов, у отдельных сооружений, прежде всего у храмов Божиих. Каждый раз, когда воздвигается храм Божий, Господь дает этому храму своего ангела-хранителя, который вместе с людьми, которые посещают этот храм, всегда незримо вместе со священником совершает служение Богу на этом месте. И бывает так, что по каким-то определенным земным причинам храм перестает существовать. Либо в результате стихийных бедствий, наводнений, землетрясений, либо после нашествия врагов, либо сами люди, утратив веру, забрасывают храм Божий, и он превращается в руины, развалины. Но даже когда человек оставляет храм Божий, и когда физически этот храм перестает существовать, а таких храмов в нашей стране огромное количество. Это наследие тоталитарного советского режима, когда многие храмы просто взрывались, уничтожались. У нас в Томске на Новособорной площади был Троицкий собор, величественный храм, который стоял там и был украшением и духовным, и архитектурным украшением нашего города. У этого храма тоже был и остается ангел-хранитель. И в настоящее время, хотя на Новособорной площади ничего не осталось от храма, кроме тех остатков фундамента, которые еще хранит земля. Но ангел-хранитель у этого храма есть, и на том месте продолжает незримо совершаться служение Богу. Но если оставили это служение люди, то ангелы не оставили служение в том храме, в котором они совершают свое служение. То же самое и жилище человека. Особенно если это дом или квартира освящены. И призвано Божие благословение на это жилище. Когда священник совершает чин освящения человеческого жилища, то он просит о том, чтобы Господь приставил к этому дому ангела своего хранителя. И тогда и в жилище в этом пребывает ангел-хранитель, который оберегает и сохраняет это жилище от различных бедствий. Но как, если человек, как мы уже говорили, если он живет во грехе, то ангел-хранитель отступает от этого человека, так и дом. Если мы его освятили или квартиру осветили, но живем в этом доме нечестиво. Если в этом доме вместо молитвы звучит брань нецензурная, если вместо текстов Священного Писания там читаются какие-то тексты развратного или нечистого содержания, то, конечно же, тогда ангел-хранитель покидает такой дом, вместе с ангелом покидает этот дом и Божие благословение, и поэтому внешнее формальное освящение такого жилища становится бесполезным. Поэтому, конечно же, каждый верующий человек должен озаботиться о том, чтобы жилище его было освящено. Это во-первых. А во-вторых, нужно, как в лампадочке поддерживаем мы огонек, поддерживать вот эту должную как атмосферу, что ли, в этом доме нашей ежедневной домашней молитвой, ежедневным чтением Священного Писания. И тогда, конечно же, Божие благословение в этом доме будет пребывать, и ангелы всегда будут с нами.
Владык, я знаю, что некоторые несчастные родители, чьи дети вот невинные, ушли в раннем возрасте в мир иной, вот у них есть такая уверенность, что их дети стали ангелами. Вот с точки зрения духовной такое возможно?
С точки зрения духовной каждый человек, который здесь на земле проживет свою жизнь так, как заповедал Господь, когда он оказывается в ином мире, как мы говорим, в раю или в Царстве Небесном, он становится подобен ангелам. Об этом нам свидетельствует сам Господь в Евангелии. Помните, когда его саддукеи вопрошали о загробной жизни – и, сомневаясь в существовании загробной жизни, приводили пример, как там у одной женщины умирали мужья, и поочередно, значит, ее брали другие. Вот. Чьей же женой, она, вот спрашивали саддукеи, будет в жизни будущего века. На что Господь ответил: вы не знаете ни Писания, ни силы Божией, потому что там, в загробном мире, уже не женится, не выходит замуж. Но все будут, как ангелы Божии на небесах. Поэтому это касается не только невинных детей. Про детей это принято так говорить. Почему? Потому что предполагается, ну, как бы ребенок еще в жизни не успел нагрешить, поэтому априори он идет в Царство Божие. Ну, а люди уже взрослые, у которых жизнь более сложна, наше спасение, как говорили святые отцы, помещено где-то посередине между отчаянием и надеждой. То есть мы надеемся на милость Божию, мы каемся в наших грехах, если мы их согрешили, стараемся жить по заповедям Божьим. Вот. И надеемся о том, что душа наша не только в этой жизни, но и в жизни будущего века будет с Богом, а значит, она будет подобна небожителям другим, то есть ангелам Божиим.
Почему в наше время ангелы стали реже являться людям?
Я бы это не сказал, вот, потому что ангелы точно так же присутствуют в нашей жизни, как они присутствовали 1000 лет назад, и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. Другое дело, что насколько мы способны или не способны их воспринимать. И поэтому все люди, которые живут духовной жизнью, они это ощущают, ощущают реально. Вот, и ангелы являют свое присутствие среди верных. Но если мы сами бежим от духовной жизни, если сердце наше огрубевает, что если тот вот прибор, который нам дал Господь, это наше сердце, становится бесчувственным к миру духовному, то здесь вина не в ангелах, а в нашей вот какой-то такой чрезмерной плотяности, привязанности к земле, к нашему духовному огрублению.
Владыка, давайте теперь поговорим о празднике, который Русская Православная Церковь будет отмечать уже в ближайшее воскресенье, 7 июня. Это Троица, или, как ее еще называют, Пятидесятница. Очень важный церковный, двунадесятный праздник. Расскажите о нем подробнее.
Этот праздник иногда называют днем рождения церкви. Почему так? Если задать, наверное, современному человеку, особенно малоцерковному или нецерковному человеку, что такое церковь, ну, скорее всего, скажут, что это какая-то организация или общественное объединение, где объединены люди по общности своих взглядов религиозных, которые вместе собираются для того, чтобы отправлять какие-то религиозные культы. На самом деле такое определение, ну, совершенно не вяжется с представлением церковным о том, что такое церковь. Дело в том, что церковь – это не организация и даже не общество людей. Это пребывание Духа Святого здесь, на земле. И церковь – это все те, кто оказываются причастны этому Духу Святому, носителями этого Духа Святого. И вот в день Святой Троицы или в день Пятидесятницы мы вспоминаем новозаветные события, когда апостолы, собравшись вместе в одной из больших горниц, получили Духа Святого, когда Дух Святой в виде огненных языков сошел и почил на каждого из этих апостолов, и апостолы преисполнились этой духовной силы. Они погрузились в нее, как в некую такую светоносную и духоносную стихию, стали носителями этой стихии. Вот это и есть церковь. С тех пор церковь продолжает существовать на земле. И мы становимся частью церкви не тогда, когда вдруг, начитавшись каких-то религиозных книг, мы соглашаемся с их справедливостью. Вот. А тогда, когда мы становимся причастными той духовной жизни, которая и сосредоточена в церкви Божией. И поэтому быть человеком церковным – это быть носителем Святого Духа. Но степень причастности Духу Святого у всех людей остается разным. Господь в одной из притчей сказал, что Царство Божие... А что такое Царство Божие? Это как раз вот есть Царство Духа Святого. Вот. Это оно подобно маленькому семечку, зерну горчичному, которое меньше всех семян, но которое, когда вырастает, превращается в дерево, и птицы небесные укрываются в ветвях его. Поэтому всякий человек, который становится человеком церковным, кто принимает крещение, он несет в себе зародыш вот этой вечной благодатной жизни. В нем уже есть Дух Святой. Но из этого семечка нужно еще вырастить дерево, уже приложив нашу собственную волю, наши собственные усилия, преодолевая грех, борясь с грехом, со страстями, пороками, соблюдая заповедь Божию. И через это вот происходит некое такое... человек приходит в состояние, которое преподобный Серафим Саровский называл как раз возрастанием в Духе Святом. И он говорил, что целью жизни человека является стяжание Святого Духа Божия. Вот как раз тот Дух Святой, который в день Пятидесятницы сошел на землю, который до сих пор на земле пребывает, и мы пребывание этого Духа Святого на земле называем Церковью Христовой, является источником освящения каждого из нас. Поэтому некоторые говорят, ну вот человек, он пришел в церковь, принял крещение, но живет нечестиво. Как быть с ним? Да, этот вот зародыш, он останется как семечко в его жизни, и человек за это понесет определенную ответственность, потому что он принял эту божественную благодать, но не сделал ничего для того, чтобы возрастить ее. Ну, а другие говорят, они и не приняли крещение, пребывают вне Церкви Христовой, однако ведут порядочную, благопристойный образ жизни, совершают какие-то добрые дела. Стоит ли им рассчитывать на пребывание с Богом в ином мире? Нет, не стоит. Пускай это поле, оно ухоженное, на котором не растут сорняки, которое вспахано, полито, но если на этом поле ничего не посеяно, если вот этого семя новой, обновленной жизни нет, то ничего там и не вырастет. Поэтому Господь и говорит в Евангелии, что тот, кто не переживет вот этого духовного рождения от воды и духа, тот не увидит жизни вечной. Пребывание вечное с Богом, оно обещано тем, кто имеет в себе вот это семя вечной жизни.
Владыка, остались еще блиц-вопросы. Мало совсем времени, прошу ответить на них лаконично. Приход, чтобы обеспечить себе дополнительный доход, может открыть какой-то бизнес, не связанный с религией, или вы это не поощряете?
Мне кажется, что церковь должна заниматься прежде всего благовестием Евангелия. Это самое важное и самое главное. Некоторые приходы, ну, открывают какие-то дела, которые, ну, сопряжены, что ли, или близки к роду деятельности церкви. Это какие-то попечительские учреждения, благотворительные учреждения, серопитательные учреждения. Это более так способствует, конечно, духу и церкви. Но переключаться на какую-то исключительно мирскую деятельность, мне кажется, этого делать не стоит, потому что на самом деле...
Нельзя служить Богу и мамоне, да?
Дело не в мамоне, ведь даже если некоторые приходы открывают какое-то дело, они ведь открывают ее не с целью обогащения священников или отдельных прихожан, а для того, чтобы опять либо восстанавливать порушенные святыни, либо организовывать какую-то активную приходскую жизнь, что тоже невозможно без наличия каких-то определенных средств. Мы должны все-таки помнить о том главном, что поручено нам Господом. И вспоминаются слова Спасителя в Евангелии, обращенные к своим ученикам. «Посмотрите на нивы, как они побелели». То есть пшеница, она уже вот осыпается и ждет своих жателей. И неужели мы, оставив вот дело пшеничное, дело Божие, дело жатвы, на которое послал нас Господь, будем заниматься какими-то делами земными? Хотя, если какие-то приходские общины и организовывают это, то это не считается зазорным, если это преследует добрые какие-то цели.
Вопрос, я так понимаю, взят из жизни. Практическая плоскость у него присутствует. Однажды знакомая рассказала, что в деревне одной семье причинили очень большое зло. Точно уже не вспомню, какое, но люди не знали, кто это сделал. Тогда женщина пошла в храм и поставила свечку со словами «Пусть у тех, кто это сделал, все пойдет кувырком». И вскоре на соседей обрушилась целая череда несчастий. Могло так быть на самом деле? И согрешила ли женщина, когда так поступила?
Я не знаю, явилась ли вот та череда несчастья, которая обрушилась на соседей этой женщины следствием от ее похода в церковь, я в этом сомневаюсь. Но что эта женщина сама к тому злу, который причинили ей, нанесла себе еще дополнительный удар, тем самым не избавившись от того негатива, который в ее жизни присутствовал, а умножив этот негатив, это однозначно. Потому что, когда нам человек желает какое-то зло, вот, мы за такого человека должны помолиться. Если человек пребывает во зле, если мы сами добрые, то мы желаем не о том, чтобы этот человек изничтожился, испепелился, а о том, чтобы этот человек раскаялся, чтобы он осознал, чтобы он был плохой, а стал хороший. Этого желает от всех нас Господь, и тот, кто живет по-божьему, тоже желает исправления. А если мы желаем, чтобы какой-то человек в полноте по заслугам получил, вот, несмотря ни на раскаяние, ни на что, то, конечно же, мы уподобляемся здесь не Богу, который готов миловать всем, а уподобляемся дьяволу, который желает погубить всех, кого возможно. И, конечно, тот человек, который идет в храм и совершает такие неподобные деяния, тот очень тяжко согрешает. Этому человеку надлежит больше каяться, даже по сравнению с тем, кто, может быть, когда-то этому человеку причинил какую-то неприятность или зло.
Спасибо большое, Владыка, за, как всегда, интересные ответы и познавательную беседу.
Вам также, Виталий, спасибо. Желаю милости Божией и Божие благословения всем нашим телезрителям. С праздником грядущим Святой Живоначальной Троицы.
Не забывайте, что у каждого из вас есть уникальная возможность прислать вопрос в нашу программу, на которую ответит сам Владыка. Адрес нашей передачи — православие70@mail.ru. Там же можно предложить и тему одной из наших следующих программ. На этом наш выпуск завершен. Еще увидимся. До новых встреч. Thank you.